Представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Грузинские военные опровергают утверждение о том, что они обвинили Михаила Саакашвили в развязывании войны в Южной Осетии. На правительственном часе в Госдуме России выступил министр обороны. Биеннале графического искусства проходит в Москве. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Министерство обороны Грузии категорически опровергло утверждение о том, что представители Генерального штаба грузинских вооруженных сил обвинили в развязывании войны в Южной Осетии президента Михаила Саакашвили. Рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
В Министерстве обороны Грузии называют полной дезинформацией сообщение ряда СМИ со ссылкой на газету «Frankfurter Allgemeine Zeitung» о том, что представители Генерального штаба вооруженных сил Грузии на неких консультациях в Брюсселе возложили всю ответственность за ход и итоги войны на президента страны и верховного главнокомандующего Михаила Саакашвили. В Министерстве обороны отмечают, что такого органа, как Генеральный штаб, в Грузии уже не существует. Он заменен Объединенным штабом руководителей родов войск и направлений, которые ничего подобного своим коллегам из НАТО не говорили. Тем не менее, примечательно, что грузинские СМИ никак не реагируют на сенсационные публикации, а значит, нет и публичных опровержений со стороны руководства Объединенного штаба. Сейчас в Грузии больше говорят о последних событиях на западе страны, где, судя по сообщениям местных администраций, российские войска начали выполнять положение мирного плана Саркози-Медведева по отводу военных частей с территории, собственно, Грузии в Абхазию и Южную Осетию. Например, в Поти на Черноморском побережье российские военнослужащие начали разбирать заграждения у своих блокпостов, явно готовясь к тому, чтобы покинуть этот портовый город. Напомним, что именно пребывание российских частей в Поти, который не имеет никакого отношения к Абхазии и Южной Осетии и даже не входит в зоны безопасности вокруг признанных республик, было главным камнем преткновения в ходе переговоров по урегулированию конфликта. Аналогичная ситуация и в других западногрузинских городах, в Сенаке и Хоби. Как известно, согласно договоренностям, достигнутым в Москве между президентами Франции и России, Российская Федерация обязалась до 15 сентября отвести все войска, расположенные на линии Сенаки-Поти, включительно. По этой линии проходят все важнейшие коммуникации, связывающие восток Грузии с Черноморским побережьем. Сложнее обстоят дела на востоке страны. По сообщению МВД Грузии, утром в среду осетинские бойцы подкрались к посту грузинской полиции у села Каралети. Этот пост расположен недалеко от блокпоста российских военнослужащих и открыли огонь, в результате чего один грузинский полицейский погиб. МВД обвиняет российскую сторону в том, что военнослужащие не помешали нападению и не оказали содействия полицейским в задержании преступников. Им удалось скрыться на территории Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Грузинские политики, прежде всего близкие к президенту республики Михаилу Саакашвили, обвиняют Россию в целенаправленной подготовке военной агрессии против Грузии. По их сведениям, в августе Генштаб российских войск планировал проведение такой операции. Российские военные эксперты по-другому расставляют акценты. В ночь с 7 на 8 августа боевые действия в Южной Осетии начала именно грузинская сторона, к чему российские военные оказались готовы, в том числе и потому, что Москва годами поддерживала в Южной Осетии и Абхазии ситуацию, которую информировали. Московский военный эксперт Александр Гольц в беседе с моим коллегой Андреем Шаром назвал управляемым хаосом.
У всех, так или иначе связанных с Россией с вооруженными силами, было ощущение, что какие-то инциденты, события, как угодно говорите, произойдут. Вся деятельность российских вооруженных сил этим летом концентрировалась на том, чтобы подготовиться к таким событиям. Было проведено по меньшей мере два крупномасштабных учения. Первое – это учение пограничных сил, сил ФСБ и МЧС. И второе – «Кавказ-2008», в котором участвовало 8,5 тысяч военнослужащих, большое количество военной техники – собственно, отрабатывалась операция. Понимаете, но здесь дело тонкое. Плоха та армия, которая не чувствует возможный конфликт и не готовится к нему. Это не есть основание утверждать, что Россия готовилась к агрессии. Россия в течение многих лет занималась тем, что поддерживала, я бы назвал это, управляемый хаос в Абхазии и Южной Осетии. По моему мнению, в преддверии возможного вступления Грузии в НАТО, она собиралась заниматься этим и впредь. И более того, все ощущение было, что если что-то произойдет, то это произойдет в Абхазии, а не в Южной Осетии. И, как мы помним, туда тянули железнодорожную ветку и так далее и тому подобное.
У вас есть ответ на вопрос, кто первым начал в ночь 7 на 8 августа?
У меня есть такой ответ. Я довольно тщательно анализировал все поступившие сообщения, и более или менее понятно, что вот здесь начала Грузия. Скажу больше. Ровно в тот момент, когда грузинский президент Саакашвили говорил о одностороннем прекращении огня, грузинские части уже выходили на позиции. Армия ведь это не тот инструмент, которым можно пользоваться как волшебной палочкой. Вот сказал, и тут же начали стрелять. Есть нормативы оперативного развертывания танковых частей, артиллерийских частей особенно. Они должны встать на позиции, получить целеуказания. Это все занимает несчитанные минуты. Это только в кино про Рэмбо так. В действительности это занимает часы. И вот я берусь утверждать, что ровно в тот момент, когда грузинский президент говорил о одностороннем прекращении огня, грузинские части заканчивали боевое развертывание.
Российские военные появились в Грузии, дополнительные подразделения части российских военных, очень быстро через Рогский перевал. Это какая-то чрезвычайная военная операция? Там были специально сконцентрированные войска? Или это нормальные, вот по тем самым нормативам?
Нет, конечно, части были отмобилизованы. Вопросов нет. Более того, только-только закончились учения. Часть подразделений еще не вернулись в район дислокации. Вторая важная вещь, по-моему, заключается в том, что все-таки худо-бедно российской армии удалось сформировать несколько, как минимум несколько частей постоянной готовности, сформированных из контрактников. Призывники участвовали в этой кампании, но в явном меньшинстве, в основном воевали это контрактные части.
Можно назвать, это не беру политические аспекты всего этого дела, чисто военно-технические, победы русского оружия?
Ну, дело в том, что, конечно, последнее, с чем хотелось бы сравнивать российскую армию, это с грузинской армией. Знаете ли, Россия побеждала других противников и в других войнах. Да, безусловно, это была победа, но назвать это победой русского оружия я бы как-то не рискнул, поскольку противник был заведомо многократно слабее.
Но, тем не менее, некоторые ваши коллеги говорили и называли грузинскую армию самой боеспособной из всех стран Содружества независимых государств.
Быть умнее Петра Петровича не значит быть умным. Да, я допускаю, что грузинская армия самая мощная армия в Закавказье. Немыслимо сравнивать грузинскую армию, где едва набирается 30 тысяч военнослужащих, где было 12 боевых самолетов, даже с войсками Северокавказского военного округа, которые насчитывают около 100 тысяч человек, более 200 боевых самолетов, огромное количество артиллерии, несопоставимые вещи.
Это было мнение московского военного эксперта Александра Гольца. Вопросы ему задавал Андрей Шарый. В Москве 16 часов и 15 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Дополнительные наблюдатели от ЕС и ОБСЕ в конфликтных регионах Грузии будут размещены вокруг Абхазии и Южной Осетии. В грузинском селе Каралети, в буферной зоне вокруг Южной Осетии, которую патрулируют российские войска, убит грузинский полицейский. По утверждению грузинской стороны, огонь велся со стороны российского блокпоста. Российские военные отрицают свою причастность к произошедшему. В Госдуме сегодня обсуждается доклад министра обороны России Анатолия Сердюкова об основных задачах и проблемах вооруженных сил России в условиях новых военных угроз. На Украине в Донецкой шахте имени Абакумова произошел пожар. В забое находится 81 человек. Ведется их эвакуация, сообщили в штабе украинской горно-спасательной службы. Российские профсоюзы сегодня проводят в разных городах акции против роста цен на топливо. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 20 часов в эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И темы сегодня – военные аспекты конфликта России и Грузии, первые слушания по иску Грузии против России в Гаагском международном суде. И на Украине после войны на Кавказе оживилась дискуссия о евроатлантической интеграции. Как в Киеве видят будущее отношения с ЕС и НАТО. Итак, все эти темы сегодня в итоговом выпуске «Времени свободы» слушайте в 20 часов сразу после новостей, ведущий Андрей Шары. Ну, я приветствую в студии обозревателя «Радио Свобода» Андрея Бабицкого, сегодня подготовившего для нас обзор публикаций в европейской прессе. Андрей, здравствуйте. Итак, о чем пишут европейские газеты?
Здравствуйте, Андрей. Financial Times публикует сегодня интервью с вице-спикером грузинского парламента Нино Борджанадзе. Борджанадзе становится возможной альтернативой Саакашвили, считают авторы статьи Нильс Краймайер и Ева Вайкерт. В среде грузинской оппозиции критика действий Саакашвили в конфликте вокруг Южной Осетии и Абхазии звучит все громче. Президента упрекают слишком острой реакции, выразившись в приказе атаковать Южную Осетию. «Стране грозит смена настроений», говорит Давид Афросидзе, профессор политологии из Тбилисского университета. Главный вопрос, почему грузинская армия вошла в Южную Осетию? Никто не мог серьезно надеяться, что Россия на это не отреагирует, читает он. Саакашвили постоянно оправдывается тем, что в Южную Осетию вошло 150 российских танков, однако доказательств этому он до сих пор не представил. При всем том, среди критиков из его и ближайшего окружения утверждается, утверждение, будто войну в Южной Осетии спровоцировала Россия, считается бесспорной. Борджанадзе принципиальные оценки конфликта тоже во многом едины с Саакашвили. Тем не менее, некоторые подробности нападения еще остаются невыясненными. «Я хочу знать, что произошло в начале войны», — говорит Борджанадзе. «Ведь я не знаю, был ли это всего лишь ответ на российские провокации». «Москва действует умно, вынуждая Запад говорить о чем-то другом, а не о конфликтных регионах», — сказала грузинский политик. Вопреки всем его заверениям, русские меньшинства в конфликте провинциях Кремль не интересует вовсе, считает она. Правительство России имело своей целью установление контроля над грузинским государством в целом, потому что ее страна – важный транзитный путь для поставок энергоносителей Западу. У нее лично есть неоспоримые доказательства того, что российская армия собиралась дойти до Тбилиси. При всем том, Борджанадзе выступает за диалог с Кремлем. «Мы соседи и не можем 50 лет ждать нового сближения. Международная изоляция России вредна».
Какие еще публикации вы подготовили сегодня?
«Фигаро» сегодня пишет о стратегическом партнерстве между Европейским Союзом и Украиной. Статья Лора Мандевиль. «Вступает в действие новый план, который должен привести к заключению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС до марта 2009 года. ЕС, шокированный зрелищем российских танков, которые оккупировали территорию одного из соседей Москвы, начал осознавать значение украинской карты для стабилизации собственных границ. Европа согласилась на это амбициозное партнерство, потому что прекрасно понимает, проблемы в регионе начались не 7 августа. Проблемы границ и безопасности существуют в этом регионе на протяжении 3 веков, сказал во вторник президент Саркози, подчеркнув, что вопрос о вступлении Украины в ЕС остается открытым. Подписанный во вторник декларации Европейский Союз ограничился тем, что признал европейское призвание Украины. Как бы то ни было, президент Виктор Ющенко выразил удовлетворение. Нам предстоит много и долго работать, но для нас это первый шаг к тому, чтобы стать членом Европейского Союза.
И, Андрей, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Financial Times также сегодня пишет о кризисе, экономическом кризисе в России. Россия столкнулась с самым тяжелым кризисом со времен августовского дефолта 98 года. Российский фондовый рынок с мая упал более чем на 40%. Бегство капитала, которое началось вместе с конфликтом в Грузии, сумма которого оценивается аналитиками в 20 миллиардов долларов, максимум влечет за собой дефицит ликвидности. Во вторник индекс РТС упал еще на 7,5% и достиг самой низкой отметки с июня 2006 года. Центробанк России заявляет, что аналитики преувеличивают масштабы бегства капитала, ибо в августе из страны выведено всего 5 миллиардов. Но зарубежные инвесторы шарахаются от российского рублевого и фондового рынка. Конфликт с Грузией стал лишь последней каплей. Чаша терпения переполнялась все лето. Череда дурных предвестий, типа нападок Владимира Путина на российскую сталелитейную компанию «Мечел», напомнила инвесторам о политических рисках инвестирования в России.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий представил обзор публикаций в европейской прессе. Ситуации в Абхазии и Южной Осетии сегодня было посвящено заседание Государственной Думы России. На правительственный час был приглашен министр обороны Анатолий Сердюков. Заседание проходило в закрытом режиме. Подробности его выяснял мой коллега Данила Гальперович, который сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Ну, к сожалению, должен поправить вас. Дело в том, что заседание совершенно не было посвящено Абхазии и Южной Осетии. Называлось ООС. Российских вооруженных сил с учетом новых угроз, в том числе с учетом последних военных действий в Абхазии и Южной Осетии. И надо сказать, что даже депутаты перед заседанием говорили о том, что Абхазия внесли в название темы только для того, чтобы закрыть это заседание и в закрытом режиме поговорить с Анатолием Сердюковым о гораздо более животрепещущих для Министерства обороны вещах, таких как бюджетные расходы на оборону. Еще в начале этой недели в Комитет по обороне Государственной Думы приходили генералы из Министерства обороны, которые жаловались на то, что денег нет, нужно достаточно много средств для того, чтобы развивать новые вооружения, закупать их и так далее. Там же были представители Минфина, которые просто дали очень жесткую отповедь представителям Министерства обороны. Можно сказать, с фактами и цифрами в руках объясняли, что Минобороны просто тратит деньги плохо, которые ему выдает Министерство финансов. И Анатолий Сердюков, собственно, говорил о том, что нужны деньги. Во всяком случае, именно после заседания говорил Анатолий Сердюков, он вышел с одной буквально короткой фразой перед журналистами.
Мы приносим свои извинения за технические накладки. У нас прервалась линия связи с Москвой, но мы, разумеется, вернемся еще к теме заседания Государственной Думы сегодняшнего, на котором выступал и министр обороны России Анатолий Сердюков. Ну, а сейчас о другом. Марш за сохранение Петербурга, назначенный петербургской оппозицией на 13 сентября, оказался под угрозой срыва. Во-первых, из-за противодействия властей, отказавшихся согласовать акцию, и также из-за разногласий между самими организаторами марша, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Первый марш за сохранение Петербурга прошел 7 сентября 2007 года. Около 2000 его участников потребовали прекратить уничтожение центра города и строительство небоскребов. Организаторы назначенного на 13 сентября 2008 года второго марша «Живой город», движение гражданских инициатив «Охтинская дуга», «Защитим остров Васильевский» и «Сохраним Юнталово» встретились с серьезными трудностями. Под разными предлогами городские власти отказываются согласовать маршрут. На площади Сахарова в этот день должен сниматься фильм «Лиговка». У театра «Балтийский дом» намечен праздник «Петровские осенины». Власти предложили оппозиции ограничиться митингом на Пионерской площади у ТЮЗа, но организаторы не хотят менять формат акции, видя ее смысл именно в шествии. Так что с маршрутом пока полная неясность. Но это не единственная неприятность. В понедельник выяснилось, что типография отказывается печатать газету «Марша за сохранение Петербурга», говорит глава петербургского отделения партии «Яблоко», тоже принимающий активное участие в организации марша, Максим Резник.
Газета, конечно, критически настроена по отношению к действиям городских властей в области градостроительной политики, но вообще, конечно, удивляет, что предприниматели, занимающиеся типографским бизнесом в нашем городе, уже просто дуют на воду. То есть атмосфера страха, мне кажется, что как туман насел над нашим обществом. В общем, уже даже не столько вопрос цензуры, сколько самоцензуры проявляется. Вчера они обещали, и мы не скрывали, что это партия «Яблоко». А типография «Курьер», в общем, люди там работают, которые понимают некоторые вещи. Более того, газета, официальная газета петербургского отделения партии «Вперед Петербург». Я предлагал другой вариант, там, от какого-то частного лица сделать этот выпуск. То есть разные варианты мы предлагали, в общем, все согласились. В общем, когда уже, можно сказать, мы носили деньги в карту, что называется, и вдруг нам заявили, что они не могут печатать эту газету. Теперь они ссылаются на то, что значит, не тот формат, но если они занимаются такими форматами, почему не сказали нам вчера об этом?
Сейчас найдена другая типография, название которой Максим Резник по понятным причинам не упоминает, но решенным вопрос пока назвать нельзя. Другой камень преткновения – под какими лозунгами пройдет марш?
Мы послали приглашение всем организациям, да, то есть мы собираем людей разных политических взглядов, но которые болеют за свой город.
Официальных лозунгов у марша 4. Это наш город, сохраним живое сердце Петербурга, отстояли Ленинград, защитим Петербург, и они нас не слышат, пускай увидят. Но отсутствие политических лозунгов совершенно не устраивает других оппозиционеров. Лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова объясняет, почему УГФ на этот раз не пойдет на марш.
Мы, конечно, разделяем идею сохранения Петербурга. К сожалению, нам кажется достаточно странным, что организаторы решили отказаться от политических лозунгов. На мой взгляд, совершенно очевидно, что город разрушается, и более того, мы знаем, кто разрушает город, это в первую очередь сегодняшние власти. И совершенно понятно, не выдвигая политических лозунгов, а именно ответственности власти перед горожанами, ответственности за разрушение Петербурга, эту проблему невозможно решить. Поэтому просто, мне кажется, отказ от политических лозунгов – это такого рода своеобразное лукавство. В этом смысле мы, конечно, поддерживаем идею, но считаем, что сегодня все проблемы страны и города связаны с политикой, с отсутствием политической конкуренции в первую очередь, с отсутствием свободных выборов, с отсутствием свободы слова. И это, безусловно, все требования политические, без которых не решить конкретные проблемы горожан.
Может быть, отказ от политических лозунгов – это только тактическое решение?
Как мы видим, сложности с согласованием мероприятия настолько сильные, что если это тактическое решение, то оно не сработало. Более того, мы прекрасно понимаем, что с сегодняшними властями вести надо себя не прогибаясь. Они могут себя не любить, но они себя уважают. В этом смысле, когда ты заявляешь жесткую позицию, они тоже вынуждены с ней считаться. И все-таки все последние мероприятия нам удавалось согласовывать. Наверное, в том числе и потому, что власти города окончательно поняли, что все равно несогласные выйдут. Именно поэтому они избрали в отношении марша несогласных стратегию согласования. Вообще, это политика властей разделять людей. И я призываю все оппозиционные организации к преодолению разногласий и все-таки к проведению общих протестных акций.
Впрочем, один политический лозунг все-таки будет. По словам Максима Резника, в проекте резолюции марша есть тезис о необходимости возвращения к прямым губернаторским выборам. Удастся ли оппозиции договориться между собой и удастся ли добиться согласования акции от городской администрации, покажут ближайшие дни. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский, а сразу после окончания нашей программы в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня она выходит из нашей петербургской студии. Какая участь ожидает Михаила Ходорковского? Возможно ли и как сократить число заключенных в России? Об этом и многом другом ведущий передачи Виктор Резунков будет беседовать с председателем Российского комитета адвокатов защиты прав человека, адвокатом Михаила Ходорковского Юрием Шмидтом. Итак, напомню, что время гостей на волнах свободы в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Дополнительные наблюдатели от ЕС и ОБСЕ в конфликтных регионах Грузии будут размещены вокруг Абхазии и Южной Осетии. Как заявил сегодня на брифинге в Москве глава МИД России Сергей Лавров, внутри Абхазии и Южной Осетии число международных наблюдателей останется прежним, как и до начала военного конфликта 7 августа. В грузинском селе Каралети в буферной зоне вокруг Южной Осетии, которую патрулируют российские войска, убит грузинский полицейский. По утверждению грузинской стороны, огонь велся со стороны российского блокпоста. Российские военные отрицают причастность к произошедшему. В Госдуме сегодня обсуждается доклад министра обороны России Анатолия Сердюкова об основных задачах и проблемах вооруженных сил России в условиях новых военных угроз. На Украине в Донецкой шахте имени Абакумова произошел пожар. В забое находится 81 человек, ведется их эвакуация, сообщили в штабе украинской горно-спасательной службы. Российские профсоюзы проводят сегодня в разных городах акции против роста цен на топливо. В Москве совершены нападения на иностранцев. В юго-западном районе избит 19-летний студент из Африки. Он госпитализирован с травмой головы. На северо-востоке с ножевым ранением в больницу доставлен гражданин Азербайджана. Президент США Джордж Буш принимает сегодня в Белом доме президента Ирака Джаляля Талабани. Накануне США объявили о планах вывести из Ирака в феврале будущего года 8 тысяч солдат и офицеров. Главный прокурор Международного Гаагского трибунала по бывшей Югославии Серж Брамерц прибывает сегодня в Белград, чтобы оценить ход расследования военных преступлений в Сербии. Это первый визит высокопоставленного чиновника ООН с тех пор, как в Белграде был арестован и выдан в Гаагу бывший лидер боснийских сербов Радован Карадж. Пхеньян опровергает появившиеся сообщения о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ира. Японские средства массовой информации приводят заявление Ким Йон Нама, второго лица, в руководстве КНДР о том, что у северокорейского руководителя со здоровьем, цитата, «нет никаких проблем». В Москве проходит 8-я международная биеннале графического дизайна под названием «Золотая пчела», и одно из событий – выставка работ членов жюри биеннале. Ее участники – представители дизайнерских школ Нидерландов, России, Израиля, Италии, США и Швейцарии, рассказывает Лиля Пальвелева.
Конкурсные проекты показываются в Центральном доме художника, а выставка членов жюри «Золотой пчелы» открылась в галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке. Здесь никого не смущает соседство дизайнерских проектов, обувной коробки, политических плакатов, театральных афиш, настенных календарей, убранство церкви и прочее, прочее. Главное, чтобы авторское решение было броским и остроумным, чтобы вещами, окружающими человека в повседневной жизни, можно было не только пользоваться, но и любоваться. Если 380 конкурсантов из 43 стран мира представляют новые работы, то мэтры показывают вещи разных лет и даже десятилетий. У каждого, что называется, свой конек. Ирма Бом из Нидерландов специализируется на книжном дизайне, создавая настоящие арт-объекты. Особенно выразительны у нее не обложки, как это обычно бывает, а многоцветные обрезы книг. Календари израильтянина Дана Райзингера почти волшебным образом трансформируются при каждом перелистывании очередной страницы. А вот российский мастер Юрий Гулитов ведет особую игру со шрифтами.
Так сложилось. Буквы мне нравятся. Мне нравится кириллица. И я думаю, это может быть основная тема у практически каждого дизайнера, который живет в России. Я долгое время увлекался уличной типографикой, за которой наблюдал.
Для вас обязательно трансформация шрифта? Чтобы у него был какой-то авторский рисунок? Или вы готовы играть и с традиционными начертаниями?
В принципе, да. Единственное, что то, что я делал до сегодняшнего времени, этот шрифт называется акцидентный, то есть заголовочный. А есть еще наборные шрифты. Наборных я не делал просто еще. Ну, я думаю, что я попробую. Когда делаешь наборный шрифт, он должен жить во всех проявлениях, там, я не знаю, в журналах, газетах и так далее. Это более такой акцентный шрифт, поэтому, собственно, я провожу вот эти вот эксперименты. В этом поле легче работать, там больше возможностей, потому что наборный шрифт, он предназначен для чтения, для текста. А в этом шрифте есть еще более такая творческая задача. Я где-то трансформирую, а где-то просто слежу за превращением формы, наблюдаю за какими-нибудь там народными переосмыслениями. Граффити, самодельные объявления, ну и так далее.
Если иметь в виду не вот эту выставку, а ЦДХ с его конкурсом «Золотой пчелы», появились ли новые тенденции?
Есть, конечно. Мне понравились, например, сейчас корейцы. Что-то в этом полиграфическое, вот чисто фактурное. Очень много иранцев, они, как всегда, удивляют. Там очень активные ребята, которые сейчас двигают свою национальную идею в области плаката.
Церемония награждения лауреатов конкурса «Золотой пчелы» состоится сегодня вечером в Центральном доме художника. Между прочим, многие победители в последующие годы попадали в жюри и, значит, удостаивались чести выставляться уже на отдельной выставке, такой же, что и сегодняшняя. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 35 минут. Сейчас выпуск новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Yeah.
шведские исследователи из университета Кристианстад пришли к выводу, что тихоходки, микроскопические беспозвоночные организмы, способны выжить в космосе. В процессе эксперимента тихоходки были выведены в открытый космос. 10 дней организмы провели без воздуха, без воды, в условиях жесткого облучения. Они были почти полностью иссушены, но после того, как их снова вернули в нормальные условия, 10% организмов смогли не только восстановить свою жизнедеятельность, но и оказались способны воспроизвести потомство. Американские психологи из университета Джона Хопкинса поставили эксперимент, целью которого было выяснить, насколько математические способности человека зависят от его наследственности. Ученые исходили из того, что существуют определенные способности, которые не зависят от процесса обучения. Это так называемое чувство количества, которое свойственно не только человеку, но и высшим животным. Группу учеников старших классов посадили перед компьютерами и запустили программу, выводившую на дисплей мигающие кружочки желтого и синего цветов. Затем подростков попросили оценить, каких кружочков было больше. Полученные результаты сравнили с успехами в математике. Оказалось, чем точнее были угадывания, тем лучше оценки, полученные школьниками. Международная группа ученых, которую возглавил профессор университета Флориды Эдвард Шур, провела оценку количества углерода, который содержит вечная мерзлота в северном полушарии нашей планеты. Оказалось, что в вечной мерзлоте содержится углерода в 2 с лишним раза больше, чем во всей атмосфере Земли. В случае быстрого глобального потепления и таяния вечной мерзлоты углерод начнет интенсивно выделяться в атмосферу. Это приведет к быстрому нарастанию парникового эффекта и еще более ускорит глобальное потепление. Особенно опасным считают ученые выделение метана, который будет поступать в атмосферу в результате таяния мерзлоты в Сибири. Около острова Пуэрто-Рико исследователи из Массачусетского технологического института провели испытания плавучих рыболовных ферм. Ферма представляет собой шар диаметром 19 метров, который снабжен специальными винтами. Винты позволяют менять местоположение фермы и регулировать направление движения. В таких плавучих клетках ученые предлагают выращивать рыбу. Исследователи считают, что именно плавучие фермы наиболее экологически безопасны, поскольку постоянное изменение местоположения позволяет не нарушать естественные морские экосистемы. Ученые планируют оснастить плавучие рыбные фермы GPS-навигаторами и программным обеспечением, которое будет подгонять клетки к берегу, когда придет пора доставать рыбу.
Новости науки представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Политики в мире и средства массовой информации обсуждают состояние здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ира, который уже более 3 недель не показывается на публике. Вчера он отсутствовал на военном параде в Пхеньяне по случаю 60-летия образования КНДР. По единодушному мнению экспертов, это скандальное событие для Северной Кореи. Официальный Пхеньян категорически опровергает любые слухи о болезни Ким Чен Ира, не давая, однако, никаких пояснений. Российское и североамериканское внешнеполитические ведомства заявляют, что информации не располагают. Некоторые депутаты парламента Южной Кореи утверждают, ссылаясь на данные национальной разведки, что у северокорейского лидера произошел инсульт. По версии же японского эксперта по северокорейским проблемам профессора Тошимицу Сигимуры, Ким Чен Ир вообще умер несколько лет назад, и с тех пор на всех переговорах и официальных мероприятиях появляются его двойники. Мой коллега Александр Гостев обратился за комментарием к эксперту по Корее, бывшему заместителю главы департамента Азии МИД России Валентину Моисееву.
Что известно сегодня о состоянии здоровья Ким Чен Ира и какие высказываются мнения российскими экспертами, американскими, китайскими, южнокорейскими и так далее?
Мнений высказывается много. В общем-то, все они делятся на 3 группы. Первое, что ничего не случилось, это мнение официальное Пхеньяна, поддержанное в какой-то степени и нашим посольством в Пхеньяне. А второе мнение – это японцы, ссылаясь на исследование одного из профессоров о том, что Ким Чен Ир давно умер и выполняет его функции какие-то двойники. И третье – то, что он заболел серьезно, что и помешало ему присутствовать на вчерашних мероприятиях в Пхеньяне. Хотелось бы сказать, что вообще это вся шумиха вокруг здоровья Ким Чен Ира – это не первый раз, я думаю, не последний раз. Она поддерживается южнокорейцами, которые видят в смене лидера или хотят видеть смене лидера и смену режима. Тот факт, что он не появляется на публике 3 недели, в общем, тоже для меня ничего не говорит. А вот факт его отсутствия на параде торжественном, это уже случай беспрецедентный. Я неоднократно присутствовал на подобного рода мероприятиях и не помню такого случая, чтобы первое лицо, а просто вторых и третьих лиц в Пхеньяне не существует, отсутствовало на таком торжественном мероприятии. Тем более, что доклад торжественный по этому случаю зачитывал лицо чисто церемониальное. Ким Ин Нам, председатель президиума Верховного Народного Собрания. Видимо, Ким Чен Ир серьезно приболел. Потому что предполагать, что происходит многолетняя мистификация с двойниками, ну, это как-то несерьезно. В северокорейской жизни, конечно, все возможно, потому что это общество находится в такой ситуации, которую трудно себе представить со стороны. Но, тем не менее, я считаю, что это невозможно.
Когда Ким Чен Ир рано или поздно умрет или окажется недееспособным, и об этом станет известно официально, кто может унаследовать власть? Или страну ждет полный коллапс? Вообще тогда Корейская Народно-Демократическая Республика исчезнет как государство.
Это как раз то, чего ждут и на что надеются южнокорейцы, почему они, собственно, все время и говорят о здоровье первого человека и руководителя. Но я думаю, что Ким Чен Ир достаточно благоразумный человек, чтобы подготовить себе преемника, как подготовил его в свое время отец. Теоретически даже у них обоснована эта проблема передачи власти. Не избирание там, не назначение, а именно передача власти от одного другому. Но я не вижу и никогда не было там уже на протяжении последних десятилетий каких-то сил, которые бы выступали против существующего режима. Зачем им такая мистификация тогда нужна? Тем более, что, собственно, никаких изменений в структуре власти не произошло, видимых, по крайней мере.
Культ Ким Чен Ира уже стал притчей во языцах во всем мире, предметом для шуток. А вот как к его фигуре относятся сами Северные Кореи? Были ли такие разговоры? Если не было, если никто никогда не говорил об этом, то это что, это страх или вот воспитанная уже в поколениях такая роботизированная, но все-таки искренняя любовь?
Когда Ким Чен Ир утверждался, конечно, на лицах можно было прочитать, что он еще молод достаточно, что у него нет того, вот, что было у предыдущего, что у его отца. Отец действительно основатель, образователь, освободитель и так далее, по крайней мере, теоретически, с пропагандистской точки зрения. А Ким Чен Ир ведь в общем-то, заслуг-то не имеет. Но, конечно, культ личности у него там колоссальный. Он не ставится под сомнение, но он навязан, конечно. Он не может быть искренним. Я присутствовал в стране непосредственно в период становления как раз Ким Чен Ира как руководителя. И это можно было почувствовать в словах собеседников.
В первую очередь заинтересована, конечно, в получении информации о состоянии здоровья Ким Чен Ира в Южной Корее. На каком сейчас этапе находятся переговоры о налаживании отношений между Северной и Южной Кореей и переговоры о северокорейской ядерной программе?
Внутрикорейский диалог, он, в общем, на вялом сейчас уровне. Идут разговоры о помощи, о содействии, продовольственной помощи. В общем, никаких заметных подвижек, там, типа того, что произошло в прошлом году, когда состоялась встреча на высшем уровне, на мой взгляд, не происходит. С ядерной программой тоже никаких ярких событий не произошло. Тот в Ёнбёне реактор, который они начали вроде бы демонтировать, теперь собираются вновь его восстанавливать под таким предлогом, по-моему, так сказать, не очень серьезным, о том, что Соединенные Штаты не исключили их из списка стран, потворствующих терроризму. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами, они будут до такой степени развиваться. В любом случае, будут они включены в этот список или не будут, и это не принципиально.
В прошлом году было очень много сообщений о том, что в Северной Корее уже начался реальный страшный голод, массовый голод населения. Сейчас этих сообщений стало немного меньше. Вот что известно сегодня об этой, наверное, основной проблеме всей Северной Кореи, внутренней проблеме?
Я занимаюсь Северной Кореей с 64-го года прошлого столетия. Я не помню года, когда бы в стране не было голода. В той или иной мере он существует все время. В последнее время, да, он, так сказать, население растет, агрокультура падает, и он возрастает. Но о каких-то ухудшениях или улучшениях в этой области, видимо, говорить не приходится.
Напомню, что это был эксперт по Корее, бывший заместитель главы Департамента Азии Министерства иностранных дел России Валентин Моисеев. С ним беседовал Александр Гостев. В Москве 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дополнительные наблюдатели от ЕС и ОБСЕ в конфликтных регионах Грузии будут размещены вокруг Абхазии и Южной Осетии. Как заявил сегодня на брифинге в Москве глава МИД России Сергей Лавров, внутри Абхазии и Южной Осетии число международных наблюдателей останется прежним, как и до начала военного конфликта 7 августа. В грузинском селе Каралети в буферной зоне вокруг Южной Осетии, которую патрулируют российские войска, убит грузинский полицейский. По утверждению грузинской стороны, огонь велся со стороны российского блокпоста. Российские военные отрицают причастность к произошедшему. В Госдуме сегодня обсуждался доклад министра обороны России Анатолия Сердюкова об основных задачах и проблемах вооруженных сил России в условиях новых военных угроз. На Украине в Донецкой шахте имени Абакумова произошел пожар. В забое находится около 80 человек. Ведется их эвакуация. Российские профсоюзы сегодня проводили акцию против роста цен на топливо.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Акции российских компаний продолжают стремительно дешеветь. Главные индексы этого рынка снизились во вторник на 7,9%, сегодня к середине дня еще на 5,6%. На известие о том, что международное агентство Standard & Poor's сохранило на прежнем уровне суверенный рейтинг России, рынок отреагировал лишь краткосрочным ростом. Участники рынка говорят уже о панической распродаже на нем российских акций. Об этом мой коллега Сергей Сининский в традиционной экономической панораме.
Пик российского рынка акций был отмечен 19 мая 2008 года, после чего началось его снижение. Две трети всей капитализации этого рынка приходится на акции российских нефтегазовых компаний. И сначала говорили об общей тенденции на международных финансовых рынках. Инвесторы, поняв, что цены на сырье близки к пиковым, начали выводить свои деньги из сырьевых активов, в том числе российских. Но в первой половине лета снижение на российском рынке еще не было таким крутым, как в последние недели. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Вообще, если смотреть на снижение котировок, то оно происходило достаточно равномерно, но в то же время достаточно резко и без каких-либо существенных коррекций в сторону положения, что само по себе для инвесторов, для бывалых инвесторов очень странно. Как правило, такого на рынке не бывает. И естественно, ситуация, поскольку для инвесторов достаточно новая, то все пытаются как-то объяснить. Кто-то пытается это списать на некие геополитические риски возросшие, хотя это достаточно странно. Другие еще на какие-то факторы уплывают и так далее. Некоторые называют там снижение мировых цен на нефть, но природа — это на самом деле уникальная ситуация, которая наблюдалась последние несколько лет во всем мире, когда активы всех классов росли в цене. То есть раньше никогда не было такого, чтобы и облигации росли в цене, и акции, и сырьевые товары и так далее, и так далее. Все росло в цене. И, соответственно, чтобы вернуться в какое-то нормальное состояние, когда изменение котировок происходит вместе с улучшением фундаментальных показателей компании, необходима некая встряска и своего рода кризис, который мы, собственно, и наблюдаем не только в России, а практически на всех мировых фондовых площадках.
Банковский аналитик инвестиционного банка «Уникредит Атон» Рустам Баташев.
Не могу сказать, что точно 19 мая. Например, банки падали практически с начала года. Не падали, а снижались. Снижение сменилось падением, я думаю, именно вот как раз в августе, когда начались военные действия в Грузии. Наверное, самое большое падение, резкое падение началось в начале войны в Грузии, но еще до этого с Белым Мечелом тоже было связано достаточно крупное падение акций. И если посмотреть просто волатильность акций российских, то она резко подскочила где-то в июле. Хотя вот такое большое падение, которое мы сейчас наблюдаем, оно началось именно вот в августе.
Мировые цены на нефть, хотя и упали почти на треть всего за два последних месяца, по-прежнему намного превышают прошлогодние. И пока большинство прогнозов сводятся к тому, что они вряд ли окажутся ниже 80-90 долларов за баррель в обозримом будущем. И вчерашнее решение ОПЕК о сокращении объемов поставок нефти говорит скорее о том же. Тем не менее, акции российских нефтяных компаний, доминирующих на всем российском рынке, продолжают стремительно падать. Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
В этой ситуации, наверное, как раз колебания мировых котировок на нефть, оно не оказывает существенного влияния, на самом деле, на динамику стоимости акций российских нефтяных компаний, поскольку даже стоимость на уровне 100 долларов за один баррель, она устраивает российские нефтяные компании. Дело в том, что для нефтяной отрасли, да и для любых компаний, которые связанные с сырьем. Для них важно не то, какая цена будет сегодня, какая цена будет завтра, а какая цена сложится по итогам какого-то длительного промежутка времени. Обычно это квартал. Если мы сравним среднюю цену за второй квартал 2008 года и сколько уже прошло времени в третьем квартале, то на самом деле цены не изменились. Как Brent был в районе там, $120, так он там и остался. В данном случае нефтяные компании и акции нефтяных компаний, поскольку они самые ликвидные, самые востребованные, их первыми и продают фонды для поддержания краткосрочной ликвидности. То есть продают сначала то, что потом очень легко на большую сумму можно назад откупить без потери.
На ваш взгляд, продолжающееся падение акций российских банков, например, акции Сбербанка сегодня за полдня подешевели почти на 10%, связано в большей степени с проблемами, порожденными кредитным кризисом на международных рынках, или с какими-то местными российскими проблемами? Рустам Баташев, банк Unicredit Aton.
Я думаю, падение вот такое вот резко связано с двумя факторами. Это, конечно, внешние факторы. Мы наблюдаем падение финансовых акций и в Америке, мы их понаблюдаем и в Азии. И второе, конечно, внутренние факторы, которые связаны не только там с банками конкретно в России, но, в принципе, с Россией как таковой. Инвесторы просто считают, что риск вложения в России увеличился, и поэтому, я думаю, пересматривают свои позиции.
В целом, возможно ли, на ваш взгляд, ситуация, при которой акции, например, российских банков вновь начнут расти, хотя нефтегазовые акции будут еще продолжать падать?
Я думаю, в принципе, возможно, потому что это падает все вместе, а растут, как правило, по отдельности. Так что такая ситуация вполне возможна. И я думаю, банки, как те, которые первые начали падать, они, наверное, первые начнут расти. В принципе, даже если посмотреть на Соединенные Штаты Америки, там банки тоже начали первые падать. То есть этот кризис пошел от финансового сектора, он, наверное, первым начнет из этого кризиса выходить.
Во вторник, 9 сентября, российские акции подешевели в среднем на 7-9%. В среду, ко второй половине торгов, падение составило 3-5%.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Завершает первый информационный час программы «Время свободы» репортаж в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции, где число жителей превысило 70 миллионов, однако страна все-таки сталкивается с теми же проблемами, что и большинство стран Запада. Ее население стремительно стареет. Исламистские чиновники призывают женщин рожать как можно больше детей, однако готовность многих пар обзавестись еще одним ребенком иногда наталкивается либо на жесткие нормы мусульманских законов в области личной жизни и физиологии, либо просто на бытовую медицинскую неграмотность, рассказывает Елена Солнцева.
Турецкая свадьба обычно продолжается всю ночь. Молодых осыпают деньгами, дарят золотые и серебряные украшения. И, кроме всего прочего, в подарок от муниципалитета вместе с свидетельством о заключении брака молодожены получают направление в специализированную клинику, чтобы бесплатно пройти тест на бесплодие. Как показывает статистика, в Турции более 15% женатых пар не могут иметь детей. Многие осознают этот факт слишком поздно. В стране до сих пор очень низка культура контрацепции и уровень сексуального образования. Каждая вторая молодая замужняя женщина ничего толком не знает о самых элементарных законах современной физиологии и правилах контрацепции. Многие вообще не имеют понятия, могут ли они на самом деле иметь детей, говорит служащий муниципалитета Ахмед. Мы должны помочь молодым парам пораньше узнать о своем здоровье. Молодожены смогут бесплатно пройти определенные тесты, выяснить, смогут ли они стать родителями, и главное – успеть использовать метод искусственного зачатия как последний шанс в случае бесплодия. Чашка Петри с замороженными эмбрионами изображена на ярком плакате в холле нового центра по лечению бесплодия, созданного несколько лет назад на базе одной из стамбульских больниц. Лечебное заведение имеет около 100 филиалов, использует самые современные технологии. Ежегодно пациентками клиники становится более 3000 женщин. Чтобы забеременеть, в клинику приезжают женщины из Европы, где цена подобных процедур значительно дороже. В той же Германии, например, средний курс – стоит около 10 тысяч евро. В Турции же цена колеблется от 1 до 3 тысяч долларов. Местным жительницам большую часть расходов оплачивают местные власти и страховые компании. Репродуктивная медицина в Турции выполняет ежегодно около 30 тысяч операций, говорит доктор Мехмет, который только что закончил прием очередной пациентки. Обычно сначала планируют брак, карьеру, покупку дома, а вопросы деторождения оставляют на потом. Мы призываем женщин как можно раньше заводить детей. Вероятность беременности для женщин после 40 лет резко уменьшается. Влияют стрессы, образ жизни, показатели здоровья. Например, в Турции мы не советуем использовать молодым замужним женщинам внутриматочные спирали. Это хотя редко, но может вызвать бесплодие. Мирьям около 40 лет. Длинный мусульманский хиджаб уже не скрывает большого срока беременности. Она в свое время пришла в клинику с мужем, которого, по ее словам, пришлось очень долго уговаривать пойти на это. Еще недавно исламские теологи утверждали, что оплодотворение должно происходить только естественным путем и негативно относились к искусственному зачатию. Верующие мусульманки, которые не могли родить детей, опасались обращаться к врачам. Ситуация изменилась после того, как исламские клерикалы одобрили процедуру искусственного оплодотворения, правда, с соблюдением нескольких важных условий. Прибегать к искусственному оплодотворению можно только в тех случаях, когда установлено, что зачатие естественным путем невозможно по причине неизлечимой болезни или врожденной неспособности мужа или жены. Можно использовать только сперму мужа и яйцеклетку жены, и не должно возникнуть ни малейших сомнений в том, что они были подменены или смешаны, например, с семенем другого мужчины. Строго запрещено суррогатное материнство, которое противоречит исламу, продолжает Мирьям, пациентка клиники. Из-за невозможности иметь детей в Турции распадаются многие семьи. Женщин, которые не могут иметь детей, считают неполноценными. Их осуждают. Я в браке более 15 лет и очень хотела иметь ребенка. Никто не знает, через что мне пришлось пройти. После того, как меня выгнала свекровь и назвала пустой, я хотела покончить жизнь самоубийством. Клиника помогла вернуться мне к новой жизни. Я забеременела и жду ребенка. Шанс родить появился у многих женщин. Бэби-бум, который начинается в Турции по замыслу властей, призван решить проблему с рождаемостью. Как и во многих западных странах, население страны стремительно стареет. Пытаясь решить проблему, правящая исламистская партия справедливости и развития призывает женщин рожать как можно больше. Вот и премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, отец четверых детей, заявил, что каждая турецкая женщина должна иметь не менее 3 младенцев, чтобы не попасть в ловушку, в которой оказался Запад, среднее население которого находится на грани пенсионного возраста. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – долгожданное для многих ученых мира событие – запуск крупнейшего в мире адронного коллайдера. О том, что это такое, почему он был запущен, в нашей программе разговор сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы маленькая страна, заключили дипломатическое соглашение.
Командир экипажа Боинга водворен в следственный изолятор.
Я, Али Асиф Зардари, торжественно клянусь выполнять свои обязанности.
Мы, европейцы, хотим улучшения отношений с Россией.
Поэтому потерпевшие никаких денег не получают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru.